слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник Пермь» 91,2 FM. Пермское время 5 часов вечера.
Радиовещательная компания «Эхо-М». Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-1182. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 9 августа 2017 года. 12+. Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91,2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер, дорогие друзья, или даже, наверное, все-таки добрый день, 17 часов с копейками, еще день в разгаре. Так же, как и на 91,2 FM в эфире Пермского спутника, традиционно программа «Это нормально». Меня зовут Алексей Лукашов, представлю вам нашего эксперта, мою соведущую Юлию Агаркову, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированный Российской международной ассоциацией аналитической психологии. Юлия, добрый день, добрый вечер, как удобнее-то нам все-таки?
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Определяемся, мы в каком времени суток живем, чтобы нам было комфортно.
Это уже ближе к вечеру.
Ближе к вечеру. Все, добрый вечер, да, друзья. Тема нашей сегодняшней беседы – это сепарация. Не пугайтесь, никакого отношения к сельскохозяйственной деятельности и животноводству это иметь не будет. Сегодня мы поговорим именно о психологической сепарации, об отделении друг от друга. Я ведь правильно понимаю, что сепарация, как термин, она не подразумевает только отношения между родителями и детьми.
Но в психологическом контексте мы будем с вами говорить в основном в контексте сегодня отделения родителей от детей, потому что это такая очень большая тема, и вот эти вот неотсепарировавшиеся хвосты, они потом тянутся во взрослую жизнь и, естественно, мешают выстраивать взрослые отношения, партнерские отношения. Да? Но сегодня у нас будет тема посвящена именно сепарации не состоявшейся или состоявшейся,
но не вовремя,
детей от родителей.
Хорошо, давайте начнем тогда вот вообще с самого термина, когда он появился, что это такое, когда стало понятно, что не отсепарировавшийся вовремя человек, ну, может поиметь какие-то психологические проблемы в будущем.
Ну, сам термин «сепарация», да, он просто означает, ну, отделение. И в психологическом смысле он используется в разных контекстах. Например, это может быть один из таких важных этапов индивидуации, да, сепарация, отделять одного от другого. В более обширном смысле этот термин используется, да, когда, как некий этап отделения ребенка от родителей. Да, и в целом-то он начинается уже с момента рождения ребенка, да, когда он рождается, он физически отделяется, выделяется, да, от матери, и постепенно с возрастом, да, он происходит все больше и больше, да, проходят определенные этапы, циклы, и мы можем говорить, что в 3 года, да, уже происходит важный момент сепарации, когда ребенок учится говорить «нет», когда он пробует чувствовать себя абсолютно отдельным, потому что на ранних этапах ребенок еще слит с психикой матери.
То есть вот когда считается, что это первый кризис, мол, взросления у человека, это как раз связано с сепарацией. 3-летние истерики у ребенка.
Вот такой активный, да, сепарационный кризис – это возраст 3 лет. Да, следующий мы можем видеть, это про, ну, пропустим такие вот эти малые кризисы, когда ребенок идет в школу в 7 лет, да, это подростковый период, и он чем-то, ну, повторяет или копирует вот этот кризис 3 лет. И тогда мы можем видеть у подростка такие качества, как негативизм, упрямство, свержение авторитетов, да, и даже вот в психологии, там, в психологии взросление, да, есть такое, ну, понимание, что если ребенок не пережил до этого успешно кризисы, до подросткового периода, да, то он будет очень активно проживать подростковый период. Если мы не дали подростковый период переживать, да, он тогда дойдет до следующего кризиса, а мы тут мерим такими семимильными шагами. Да,
и следующий день. Это?
И следующий это будет кризис...
21?
Вылета из гнезда, 21 год, да, плюс-минус, там, потому что у кого-то он чуть пораньше начинается, у кого-то чуть позднее, да, следующее это будет, если мы берем 21, это будет кризис 28 лет, да,
29, все уже 30. Родили, а ты нет.
И потом уже будет очень большой кризис, это кризис второй половины жизни, но я думаю, что можно сделать отдельную передачу на тему кризисов, и можем поговорить, какие задачи у каждого кризиса, выходы, да, и что образуется новое. Но здесь мы сейчас говорим в контексте сепарации.
Юлия, простите, перерву. Mm-hmm. Вот говорим о подростковом возрасте кризисе, а сейчас mm-hmm. же это настолько размытый вообще диапазон возрастной подросток, кто-то и в 12 лет подросток, а кто-то еще до 20 лет просто в сознании своем инфантилен максимально. И не собирается никуда отрываться. Он как-то привязан именно к биологическому возрасту или это вопрос психологического созревания?
Ну, есть биологический возраст, если мы биологически говорим, да, если раньше подростки считались, это было 13-16 лет, то сейчас...
До 24 доходит. Некоторые есть данные, что, мол, подростковый возраст может до 24 лет.
Ну, это уже юношеский период, это не, да, все-таки уже дальше юношеского периода, но сейчас подростковый возраст официально считается с 9-11 лет, это ранний подростковый период. И связано это с некой, там, да, вот, более ранним созреванием гормональным подростком, да, то есть он сместился, он стал более обширный, и он стал начинаться чуть раньше. Да, и вот эти все вспышки подростковые, если понимать, что это такое идет очень важный сепарационный процесс, и что ребенку важно отделиться психологически от родителей, да, и не отделяются, понимаете, от хороших фигур, то есть чтобы уйти от кого-то, нужно наделить этого кого-то, сделать плохим. И иногда можно видеть, как родители в ужасе от того, какой образ родителя у их подростка. Да,
но всегда ужасного. Ведь у подростков чужая мама лучше, чем твоя личная. Вот у меня у друга мама, она золотая, а ты...
Ну, здесь ведь даже не то, что лучше, да, про то, что вот вдруг хорошая мама становится ужасной матерью. То есть она становится ведьмой, да, и отец становится ужасным отцом, да, в психике ребенка для того, чтобы можно было уйти. И вот здесь вот такой большой вопрос к тому, как родитель обходится с этим плохим образом себя. Потому что кто-то, если кто, ну, понимает и знает свои теневые аспекты, понимает, что, может быть, это не совсем имеет отношение только к нему, да, и вот, ну, здесь, вот, знаете, очень большую роль играет просвещение, потому что многие родители приходят на этом этапе к психологу, к психологам на консультации, психотерапевтам, им хочется узнать, что такое происходит, что они не справляются, они просят помощи. И в этом смысле знания и просвещение, они помогают преодолеть этот этап, да, и плюс, ну, такая, знаете, внутренняя, устойчивость родителей, что если даже подросток тебя видит или наделяет плохим, ты таким плохим не становишься. Да, но ведь есть те родители, которым немыслимо быть плохими. И они говорят, что ты такое говоришь про отца, там, да, и
да, что он для тебя всю жизнь работает.
Про мать, там, да, то есть вот это падение авторитетов кто-то, ну, просто не может пережить. И начинает вообще-то подростка наказывать за его развитие, за его сепарацию. И это очень частая история. То есть мы должны понять, что сепарация – это очень естественный процесс, это нормальный процесс.
Как это коррелирует с нашим названием?
Да. Но когда за это ребенка наказывают, стыдят, виноватят, да, то тогда действительно здесь происходит такое некое застывание, замораживание этого процесса. И мы можем видеть, как эти выросшие дети, да, выросшие взрослые уже, не прошедшие процесс сепарации, как бы психологически блокируется в некотором росте. И вот, возвращаясь, Алексей, к вашему вопросу, биологический возраст и психологический, да, да, мы можем видеть многих взрослых людей, застрявших на уровне психологического подросткового периода. И мы говорили про нарциссизм, да, и вот там есть такое понимание пуэры и пуэлы, мы, может, поговорим про это отдельно. Да, это определенный образ жизни, такой, знаете, молодежный образ жизни, когда человек не... как бы ни к чему не привязывается и живет такой жизнью на черновик. И это сейчас такая очень модная тенденция, когда ты не имеешь собственной квартиры, собственного дома, ты можешь брать в наем машины, постоянно что-то арендовать, перемещаться по разным странам.
Ну, нас к этому вообще подталкивает окружение, мир потребления, он подталкивает нас к тому, что ты можешь только получать впечатление.
Да, и ты получаешь впечатление, и как будто бы ни к чему не привязан, ты можешь менять вузы, да, это я сейчас описываю такой пуэрильный заряд, пуэрильный образ жизни, подростковый психологический возраст выросшего человека, да, и не иметь никаких постоянных отношений. Да, то есть вот тема супружества, замужества, там, да, официальный брак, она, конечно, не подходит этой категории людей. И мы тоже тут можем говорить про несостоявшуюся определенную сепарацию, но мы также можем видеть и психологический возраст взрослых людей намного младше. Да, это может быть возраст 3-4 лет, а может быть совсем младенческий психологический возраст, если мы берем про спектр психотического уровня, да, или каких-то психотических заболеваний. И тогда, конечно, задача, там, например, меня как специалиста, да, или моих коллег, это как бы доращивать, допаривать таких клиентов и, ну, правильно, может быть, установить этот внутренний возраст.
Юлия, вот сразу вопрос, который мне интересен. А может ли быть наоборот, когда психологический возраст человека сильно старше, чем его физический? И за счет чего это происходит? Он пересепарировался?
Ну, здесь бывает, знаете, тоже эта история, например, какая-то травматичная, да, то есть вот если человек попадает в какую-то травматическую ситуацию, это такая ситуация, где у эго еще нет ресурсов ее пережить, да, она более интенсивна по своему воздействию, чем силы эго, и тогда там происходит некий такой раскол, когда одна часть психики резко взрослеет, а другая часть психики застывает и замораживается в этом, ну, вот в этом возрасте, в котором произошла травматическая ситуация. И вот та часть, которая взрослеет, она обеспечивает некую такую самостоятельность, автономность, адаптивность данному человеку. Да? Но та часть, которая как бы не прожила, застряла вот в том периоде, да, и не прожила детство, не прожила то, что положено задачам того возраста, да, она так как бы и инкапсулируется в психике, и потом в контексте там, жизни взрослого человека она дает, знаете, такое ощущение выхолощенной жизни. И бывает, что она распаковывается в контексте какой-то, ну, конкретной ситуации или внешних событий.
Мы продолжим еще после небольшой паузы как раз обсуждать тему несоответствия психологического возраста реальному. Сейчас прервемся и вернемся в эфир.
Это нормально.
И вновь добрый вечер. Продолжается эфир на Пермском спутнике. Программа «Это нормально». Меня зовут Алексей Лукашов. В гостях у нас моя соведущая Юлия Агаркова, лектор и преподаватель психологии, супервизор. Более 14 тысяч часов клиентских сессий. Конечно, эти цифры меня всегда поражают. Скоро уже будет 15, 16, 17.
Уже есть 15. Уже это есть. Был подсчет на август месяц.
Пора поправить данные. Мы перед рекламной паузой остановились на теме соответствия психологического и физиологического возраста. Разговариваем мы сегодня о сепарации как именно необходимом явлении, которое является нормальным в процессе взросления каждого индивидуума на этой планете. Но вот здесь вот такой личный у меня вопрос, потому что он меня заинтересовал, как раз когда человек принудительно повзрослел психологически. Все мои друзья называют меня маленьким старичком, да, и иронизируют над тем, что чем больше седины на моей голове, тем больше я как-то соответствую своему психологическому возрасту. Как это происходит? И вот мы поняли, что личность раздваивается, да, психологическая. И могут ли они обратно сойтись?
Ну вот смотрите, мы поговорили только один из факторов, почему это происходит. И я привела пример травматического воздействия. И я предлагаю сделать отдельную передачу на тему травмы, потому что она очень обширная и она очень злободневная. Если мы берем, это один из частых запросов. Ну, не тот запрос, что человек приходит и говорит, знаете, у меня травма, что-то с этим сделать. А в процессе работы мы можем видеть такую травматическую динамику. Да? Это один из факторов, когда есть вот такие срабатывают психологические защиты по типу расщепления, диссоциации, фрагментации. И задача тогда собрать психику воедино. Да? Тот вопрос, который вы, Алексей, задаете, это как раз задача развития этого индивидуума, да, собраться в целостность. Там, да? И как Юн говорил, что наша задача не есть совершенство, наша задача есть целостность. То есть те кусочки психики, да, какие-то, которые были отщеплены, диссоциированы, да, или где-то вот отколоты. Наша задача их собрать воедино, потому что они жрут очень много психической энергии, да, и они дают вот это, ну, ощущение такой фрагментации, расколотости внутренности, когда нет вот этого соединенности, ощущения с чем-то важным, да, и вот эта тоска по возлюбленным, иногда по каким-то религиозным аспектам, это как раз и часто очень есть тоска по самому себе целостному.
Хорошо, давайте вернемся все-таки к основной теме нашего часа нашей встречи на этой неделе. Сепарация. Есть несколько мифов, которые просто гуляют в обществе, и устроим такой разрушители легенд, разрушители мифов на такое вот шоу. Миф номер один. Сепарация приводит к разрыву эмоциональной связи между родителем и ребенком. Почему родители ее боятся, что все, он меня больше не любит? Так это или нет? И что с этим делать?
Ну, я бы не сказала, что это приводит к разрыву эмоциональной связи, да, это приводит к разрыву зависимого поведения, да, и огромного влияния родителей на жизнь ребенка. И, конечно, здесь страх родителей велик в том, что он вдруг потеряет кого-то, да, что-то, может быть, кого-то важного, ребенка, на которого спроецировано очень много ожиданий и надежд. И мы видим, что вот сложность сепарации проходит как раз в тех семьях, в которых, например, там вот есть какие-то сферы жизни родителя свернуты. Ну, грубо говоря, да, если это, например, мать-одиночка, угу. И у нее нету партнера, мужа, да, то есть у ребенка отца, или и она одна воспитывает ребенка, тогда, конечно, у нее будет больше шансов не дать сепарироваться ребенку.
Да, и это что... не обязательно, если присутствует гиперопека или какие-то еще подобные. Это просто естественное течение. При нормальных даже взаимоотношениях внутри вот этой вот семейной ячейки мать-ребенок.
Но здесь, понимаете, уже в любом случае будет больше ожиданий от этого ребенка. Ребенок скорее занимает там какое-то место партнера, да. Если он не занимает место партнера, то на него, как знаете, на божественное дитя возложено очень много надежд. Там, да? Здесь тогда вопрос, там, а какие остальные сферы этой мамы реализованы, там, да, или, например, если это полная семья, отец с матерью, да, здесь важно посмотреть, как. Насколько они успешны в других сферах, да, потому что если ну, они как-то очень крепко эту пуповинную связь поддерживают, да, и это же, ну, бессознательные вещи, да, я думаю, что вы уже, Алексей, поняли из передачи в передачу, да, что все эти вещи не осознаются, да, когда родители активно вмешиваются в жизнь уже взрослого ребенка.
Просто да, я знаю, что так будет лучше, куда ты пошел, ты должен юристом быть, на юриста надо поступать, что ты в артисты пошел?
Да, и если ребенок идет, например, и становится юристом, то это говорит про то, что он не отсепарировался. Да? Ведь и здесь, и потом в какой-то момент мы можем видеть, как, знаете, начинает эта сепарация разворачиваться уже в взрослой жизни. Когда ребенок поучился на юриста, угу. Понял, что это вообще ему не подходит, ему неинтересно, скучно. Он все равно, да, он выбирает профессию, которую ему по душе, артиста, например.
Ослышался.
Да, и тут он сталкивается с неким конфликтом или противостоянием в семье. Да? И это уже признак того, что он идет мощно в этот процесс сепарации. Он уже готов выдержать этот конфликт. Он готов отстаивать собственные интересы, свое право на собственную жизнь. Да? Он не готов принести жизнь в жертву ради ожиданиям и требованиям родителям. Да? То есть это уже идет мощный сепарационный процесс. Но мы ведь иногда видим другие ситуации, когда выросший ребенок идет там по стопам родителей или берет все те предложения, которые родители предлагают, и у него даже, понимаете, в мыслях не возникает вот никакого протеста, да, никакого вообще вопроса, подходит мне или нет вообще, вот то, как меня видят родители, это и есть я или я, есть еще кто-то больше. А подходят ли мне все эти родительские ценности и их там, мировоззрение, да, их способы справляться с жизнью мне подходят, или я могу выработать свои собственные? Кто-то ведь даже не задает эти вопросы себе.
Ну да. Начинаешь по-другому смотреть на историю семейных династий, когда из поколения в поколение все занимаются одним и тем же. Сколько в литературе тоже подобных примеров, когда... Теперь я понимаю, что это сепарационные как раз процессы, а не просто конфликт отцов и детей. Ну вот если как раз тоже еще немножечко остановиться на этой теме, когда ребенок выбирает один вуз, родители ему регламентируют другой, рекомендуют точнее, да, и настоятельно рекомендуют, говорят, мы тебя денег лишим, вообще тебе ничего не дадим, а ребенок уходит из дома. Это нормально?
Это нормально. Это как раз, да, вот смотрите, мы говорим про то, что ребенок вообще-то он до 18 лет. Вот там, да, важно, особенно в подростковом возрасте еще контролировать, во сколько ребенок пришел, а дома ли он уже время 10 часов, там, да, вот какие-то, это еще процессы воспитания. Но после 18 лет активное вторжение родителей в жизнь выросшего, уже вообще-то взрослого человека по биологическому возрасту, да, это как раз признак того, что процесс сепарации, отделения от родителей ну, или не произошел, или происходит с какой-то большой задержкой.
Ну, просто мы вот так регулярно видим, сейчас, может быть, я неправильный пример приведу, вот пропал подросток. Это во многом как раз тоже ведь следствие непонимания дома какого-то, когда человек сознательно, вот я решила сбежать со своим другом, мама его не любит, а я его люблю. Сепарация?
Ну, это, знаете, уже такая вот, бывает, когда очень сильный нажим родительский, да, вот если мы берем там авторитарных родителей или родителей, которым очень сложно противостоять, потому что любая твоя активность наказывается, любой твой способ выбрать. Ведь подростковый возраст – это нормальный возраст, когда подростки пробуют что-то новое, то, что им было не дозволено как детям. И, конечно, они в каких-то моментах чем-то перебарщивают. И тут, с одной стороны, должен быть родитель, который установит эту границу, некая строгость. И в то же время ребенок должен чувствовать любовь. И когда родитель, например, слишком наказуем, кастрирующий, фрустрирующий, да, то тогда, естественно, вот эти способы, к которым прибегает подросток, это как крик о помощи, да. Он сбегает, потому что у него иногда это единственная возможность отстоять себя. Или показать тогда родителям что-то такое, да, ну это же вот какой-то очень такой поступок, ну, потерять ребенка, да, то есть на какой-то момент эти родители теряют ребенка, они же не знают, в какой-то момент они находятся в панике, и тогда он проделывает с родителями вот такой жестокий акт, как, который родители с ним эпизодически проделывают, но не осознают этого.
Хорошо. Вот исходя из ваших ответов возникает вопрос, что неужели чем раньше пройдет сепарация, тем лучше. Тем более, ну вот говорим, 18 лет, взрослый ребенок. А вроде сепарация начинается чуть ли не с 9-летнего возраста. Так может, если...
Ну, с 3-летнего, если мы берем вот так.
Ну,
да?
Я про подростковый период, который все-таки основной проблематический. Мне кажется, с детьми в 3 года, ну, мало кто из родителей, наверное, я могу быть неправ, считает, что это прям проблема. Ну, и серия само вырастет. А главные проблемы, мне кажется, всегда где-то именно в подростковом периоде.
Могу быть неправ. Года для кого-то тоже проблема, если мы берем гиперопекающих родителей, там, тревожную маму, да, где вот любопытство ребенка, да, оно может тоже пресекаться, или когда ребенок уже в 3-летнем возрасте должен думать о родителях. Здесь мы возвращаемся к теме, о которой мы говорили в первой части, да, вот в какой момент дети взрослеют раньше, чем родители. Я думаю, поговорим про это сейчас чуть позднее.
Хорошо, сейчас у нас будет небольшая пауза в заключительной части нашего разговора. Все-таки постараемся еще несколько мифов затронуть. Это программа «Это нормально» с Юлией Агарковой.
Это нормально. Слушателей старше 16 лет. Это нормально. Прислушайся.
Продолжается эфир на 91.2 на волнах пермского спутника программы «Это нормально». А моя соведущая, эксперт Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, супервизор, 13 лет практики, 9 лет преподавания. Каждый раз все это смотрю, удивляюсь, Юля, как вы это все успеваете. Но главное, чтобы было гармонично. Это то, что я вынес из наших предыдущих разговоров.
Да, главное, что у меня есть что вам рассказать.
Это прекрасно. Продолжаем мы беседовать относительно сепарации именно в семейных отношениях, отделения. Говорить о том, что это нормально, подчеркивать о том, что к этому надо относиться спокойно. Невозможно к этому относиться совсем равнодушно, да, все-таки это задевает. Мы умеем делать друг другу больно. Очень как умеем. И чаще всего это делаем несознательно. Но вот давайте подойдем к такому вопросу. Если сепарация не завершилась, будут ли психологические проблемы, если она не завершена? Мы вроде как бы в предыдущих частях сегодняшней беседы уже касались поверхностно этого вопроса, когда человеку 30 лет, а он все еще инфантилен, он все еще там...
Ну, это может быть и 50, 60, 70 лет.
И как быть?
Ну, кто-то проживает всю жизнь неотсепарированным, точнее, живет неотсепарированным, не проживая свою собственную жизнь.
Ну, вот приведу такой пример, с которым знаком лично, надеюсь, никто себя не узнает сейчас. Человеку глубоко за 50, он живет со своей мамой. Никогда не был ни замужем, ни женат, нет детей, из интересов, и опять только мама, соответственно, ну, плюс есть немного работы. Это не отсепарированная личность или нельзя вот так вот со стороны судить и говорить о том, что...
Скорее всего, это не отсепарированная личность. Да, конечно, там есть могут быть свои нюансы, есть даже такие, ну, знаете, редкие случаи, когда эта сепарация произошла в физическом, эмоциональном смысле, но человек выбирает для себя осознанно, выбирает, например, достроить дом родителей, проживать с ними какое-то время, потому что это, ну, зов рода, так можно сказать. Но это редкая история, то, что вы приводите пример, это, скорее всего, как раз очень грустный пример того, как ребенок, да, или уже взрослый, 50-летний мужчина, так и был не отпущен из лона материнского комплекса.
А вот сейчас, может быть, мой вопрос тоже будет рифмоваться с прошлой нашей передачей относительно утраты. Пройдет ли сепарация, когда уйдет родитель? Произойдет ли психологический вот этот феномен дальше?
Не обязательно, да, потому что, вот смотрите, есть один из признаков несостоявшейся сепарации, это очень важный признак, это физическое проживание с родителями или с одним из родителей. И может быть, да, там, конечно, могут быть свои причины, потому что удобно, потому что есть дети, там, мама с внуками водится, потому что, ну, и много этих может быть, потому что таких сознательных, да, но бессознательно это как раз может быть причина не психологической неотсепарированности. И когда живут с родителями, понимаете, физически, буквально, то они ведь очень часто вмешиваются в жизнь.
Ну, почему нельзя жить с тещей, что
называется? Начинают давать советы, как воспитывать ребенка, нарушают личные границы, да, и вот даже если, например, у родителей исключат ваши квартиры, это тоже большой повод задуматься вообще там, да, когда вот этот вход в ваше пространство доступен родителям. Это может быть комната, да, в которую родитель врывается без стука к своему ребенку, если, например, он подросток, вернуться к тому, что мы говорили, да, это может быть уже квартира взрослого ребенка, да, но также если дети и родители живут отдельно, это еще не значит, что состоялась что психологическая сепарация произошла. Здесь очень важно, как живут, в каком качестве живут. Да,
моя мама лучше готовит, что называется.
Например, так, да, например, это постоянное, знаете, такое принимание подарков от родителей или, например, неиссякаемый финансовый поток, которым родители снабжают свои чада, например,
давайте
которому
здесь остановимся.
40 лет, например, которому, а чада это принимает.
Ну вот мне 40 лет, родители подарили мне подарок на юбилейный день рождения. Я должен не принять?
Ну, это разные вещи. Подарить подарок на день рождения, а другое дело, когда вам каждый день или каждую неделю или говорят, что мы тебе купили такой-то дом, да, или мы тебе купили такой-то ремонт в квартире мы тебе сделаем, или какие-то подарки, ну, если мы говорим о состоятеле. Да, и это постоянное как бы такое... Или мама присылает на работу там, уже взрослому сыну горячий обед. Или или звонит своей дочери. Так бывает там, да. Или звонит своей дочери по 5 раз в день. Или говорит, что и ты мне вчера не позвонила, что произошло, да. И дочь уже сразу на чувство вины.
Ой, начинается манипуляция.
Вообще ведь, если мы говорим про несостоявшуюся сепарацию, это именно про некое такое давление, требование и манипуляции родителей, да. Это не про отношения. Отношения доверия и заботы – это про такую опеку, гиперопеку и про требования. Вот так можно сказать. И если нам, Алексей, вернуться вот к этой теме, да, в каких случаях еще ребенок взрослеет там, раньше положенного срока, это называется такой термин «парентификация», когда родители и дети меняются местами. И когда ребенок должен слишком рано стать родителем, не быть ребенком, да, и повзрослеть более стремительно для того, чтобы заботиться, опекать родителя, чтобы какие-то его нужды и требования удовлетворять. И в этом смысле, конечно, сепарация будет очень затруднена, потому что оставить такого родителя, инфантильного, местами где-то вот не справляющего с жизнью, это очень сложно.
Ну, тем более нас еще и социум все время воспитывает, что ты должен о старых родителях заботиться.
Это еще культурально поддерживается. Помните, когда мы на прошлой передаче говорили про горевание, да, что есть культуральные мифы, которые поддерживают сложность вот этого прохождения процесса горевания. Здесь та же самая история, да, когда вот поддерживается, например, иногда вот этот неотсепарированный взрослый, да, он подается как какой-то пример для подражания многим, которые так заботятся о своих родителях, что даже уйти без спросу от мамы на час никуда не может. Да,
какой хороший мальчик, вот за такого тебе надо замуж называться.
Да, и вот один, кстати, из признаков тоже несостоявшейся сепарации, когда, знаете, взрослый человек не может что-то сделать или принять решение без оглядки на родителей. И это не обязательно родители как родители, это может быть любые родительские фигуры, а что люди скажут, а что мне тот скажет, а если я это выберу, а если то, да, то есть вот эти вот сомнения и мучения при отстаивании каких-то своих интересов, потому что у неотсепарированных взрослых людей как раз есть проблемы с отстаиванием собственного мнения, своей точки зрения, да, вот это понимание, чего он хочет. да, он понимает, что вот так в обществе хорошо, вот это бы хорошо, так про него скажут, что он хороший сын, хороший подчиненный, хороший работник, да, вот хорошая мать, если она будет так делать. Но что для него хорошо, да, такой человек не очень-то знает.
Юлия, а я бы хотел, знаешь, ситуацию сейчас развернуть немного с другой стороны. Вот мы говорим о том, что... Ну, гипотетически, да, сейчас, что злые – это всегда те, кто не отпускают сепарироваться. А если я бы уже очень хотел, чтобы мой взрослый ребенок, ну, все, давай, взрослей, иди, выпорхни из дома, я уже не могу. Бывают такие ситуации? И как вот человека инициировать на сепарацию? И завершить ее принудительно?
Ну, вот смотрите, это процесс двухсторонний, да, вот здесь важно понимать, что мы не можем переделать наших родителей. Вот они какие есть, такие есть. Да, и вот понимание вот этой идеи, это уже является один из признаков шагов в сторону сепарации. Да, что я не могу изменить родителей, но я могу изменить себя. Я могу сделать для себя какую-то внутреннюю работу, да, для того, чтобы по-другому посмотреть, вот подрастить ту детскую часть, которая так и не подросла. Да, напитать того внутреннего ребенка, который требует до сих пор внимания от родителей, одобрения, да, что наконец-то им скажут, что ты вообще лучший ребенок, который может быть. Но этого не и вот эта вот привязка рядом с родителями, да, это же еще такая идея, что если я остаюсь рядом с ними, они мне наконец-то додадут то, что мне не додали. Угу. Но это миф.
Наконец-то скажут спасибо, какой ты у меня хороший.
Это миф, потому что ну, они могут вообще не додать, да, а может та часть это уже не взять в такой форме. Но это можно сделать самостоятельно, то есть уже восполнить те ресурсы, которых нет, уже своей внутренней работой.
У меня-то больше вопрос немного про другую историю. Ну, вот пример, когда взрослый сын живет с престарелыми родителями, родители уже давным-давно этому всему не рады. Ну, даже это не так. Когда человек поездил, погулял, покуражился, вернулся домой, возвращение блудного сына, и все, и живет с ними. И каким образом со стороны родителей сказать ему, ну, мол, давай, дорогой, сепарируйся уже окончательно, живи своей жизнью, не трогай нас.
Но это могут быть конкретные шаги, например. Да? Можно, во-первых, про это разговаривать, как мы с вами.
Перестать, да, кормить.
Перестать кормить, перестать содержать. Да, вообще после 18 лет нормально, чтобы уже взрослые, да, в общем-то, юноши и молодые девушки жили отдельно от родителей, физически. Да, и вот потихонечку делать вот эту сторону.
Про девушек не согласен. Я как папа дочери не готов к этому пока еще даже задумываться.
Ну и потом, знаете, это тоже такой процесс, когда вот так вот долго-долго этот ребенок удерживался, да, потом уже взрослый, а потом отпустить, а у него уже вот сформирована вот эта вот идея, да, потому что если нет этой внутренней работы, он уже сколько, если ему 50 лет, он живет у престарелых родителей, он же не съедет, если он не проделает, если он не пойдет в психотерапию, если он не осознает в то, что он вообще-то... Там так и не вылупился в психологическом смысле этого слова. Да, и
такая история зоопарка. Животное из неволи в природе не выживет.
Да, это уже очень сложно. Поэтому хорошо, когда все эти процессы происходят своевременно.
Ну и давайте, наверное, будем тихонько двигаться в сторону завершения. У меня есть еще один вопрос о том, что всегда ли сепарация происходит тяжело и болезненно, или есть какие-то иные прецеденты, или боль – это вообще вот необходимость, мы рожаем, рождаемся в муках, и взрослеть тоже должны в муках, всегда через боль.
Ну, знаете, я тут как-то когда-то давным-давно слышала такую версию, что дословно в Библии слово не «мука», да, нам перевели как «мука», а дословно это слово переводится как «труд», «в труде».
В труде, в поту будешь есть ты хлеб свой. Это тоже как раз про труд, да?
И это, конечно, про труд, потому что сепарация, она не может быть безболезненной. Это, правда, сложный процесс. Мы с вами немного поговорили про подростков, и те, у кого есть дети-подростки, кто это проходил, прекрасно понимают, о чем идет речь. Да, это болезненный процесс, и он не может, это нелегкая задача. Но если мы даем ей состояться, если она происходит, она очень благодатна, да, и дает возможность стать человеку тем, кем он родился, тем, кем он является, индивидуумом со своей судьбой.
Юлия, спасибо огромное за сегодняшнюю встречу. Я думаю, что на следующей неделе необходимо продолжить тему сепарации, потому что огромное количество вопросов возникает, много каких-то предметных тем мы еще, наверное, даже не успели обсудить и коснуться. Есть такое предложение. Номер телефона 8-908-248-67-13. Это наши сервисы обратной связи. Пожалуйста, в Viber, в Telegram. Напиши нам чат-бот телеграм-канала «Спутник Пермь», ждет ваших вопросов, задавайте их, и мы попробуем на следующей неделе с Юлией Агарковой на них ответить. Меня зовут Алексей Лукашов. До свидания.
До свидания.
Это нормально.
Слушателей старше 16 лет.
Мед, если есть, то его сразу нет.
Штирлиц идет по нашему коридору. А куда он идет?
В эфире рубрика «Каждый решает сам». День и вся жизнь состоит из поступков. Умных и глупых. Спонтанных и обдуманных. Коварных и благородных. Об этом наша рубрика.
Прогласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
Хорошо излагает собака, учитесь.
Он великий писатель. Во всем мире продано более 350 миллионов экземпляров его книг. Его называют королем ужаса. Мы же знаем его под именем Стивен Кинг. В детстве Стивен был болезненным мальчиком. Одно из самых ярких детских впечатлений – отит, которым писатель заболел в первом классе. И боль от прокалывания барабанной перепонки, которую ему пришлось пережить в течение трех процедур. «Мой крик до сих пор стоит у меня в ушах», – написал он спустя почти 50 лет после этого. Во время одной из тяжелых болезней 6-летний Стивен решил переписать комикс с продолжением просто от скуки. С этого момента и началась литературная деятельность. Первой читательницей Кинга была его мама. Когда он принес ей 4 собственных произведения, она заплатила мальчику по 25 центов за каждое. Это и был первый заработанный доллар.
Этих денежек нам с Лёлей на целый годок хватит.
Еще проживи этот год.
Со своей женой Кинг познакомился в колледже. Через 3 года брака у них уже было 3 детей. Чтобы прокормить их, писателю приходилось работать в прачечной. В это время он написал многие свои известные произведения, работал ночами и в обеденные перерывы. Прорывом к известности стал роман «Кэрри», который вначале он выбросил в мусорку. Черновики нашла и спасла его жена Табита, она же заставила писателя все-таки закончить роман. Права на этот роман были проданы за 400 тысяч долларов. Эти деньги помогли семье писателя выбраться из нищеты. В произведениях Кинга часто можно найти аналогии с его собственной биографией. Он позже признался, что практически не помнит, как писал некоторые свои романы. Он просто давал выход на бумагу наркотическому монстру, который все больше захватывал его душу. С помощью родных и медиков писатель сумел победить пагубные пристрастия, и с конца 80-х он ведет сугубо трезвый образ жизни.
«Идите, идите, мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль».
Кинг относится к своему творчеству с большой долей иронии и называет свои книги литературным эквивалентом картофеля фри и бигмака. Он признается, что не знает таких слов, как вдохновение или настроение писать. Он всегда готов взяться за дело. Для того, чтобы поддерживать такую продуктивность, Кинг приучил себя к строжайшей дисциплине. У него есть норма выработки. В день он пишет не менее 2000 слов. Как и всякий талантливый человек, Стивен не лишен странностей. Так известно, что писатель не признает сотовые телефоны, у него до сих пор нет мобилы. Он не любит давать автограф и всячески противится созданию из себя образа кумира или идола. Он уже несколько раз пугал своих фанатов тем, что бросит писать, но пока это обещание, к счастью, так и не сдержал.
Волка.
Это была рубрика «Каждый решает сам». Ваше решение на сегодня за вами. Хорошего дня. Каждый решает сам.
Как правильно?
Вопрос.
Кто такой супостат?
Ответ.
Есть слова, которые внушают страх. А почему, непонятно. Но кто же он, мой грозный супостат? При этих пушкинских строках сердце непроизвольно сжималось. Теперь я понимаю, что бояться было нечего. Что такое супостат? Это же просто неприятель, противник, не друг. Конечно, противник хуже, чем друг, но ничего особенно ужасного в значении этого слова нет. Хочется, однако, понять, супостат и противник – это одно и то же или нет? Во всяком случае, у многих подобный вопрос возникал. Если коротко, да, одно и то же. Но вряд ли вы, человек современный, в обычной речи, если, конечно, вы не поэт, станете называть своего недруга, противника, супостатом. Особый случай – ироническое употребление, языковая игра. Но вообще-то слово «супостат» значится в словарях современного русского языка с пометами «устарелое» и «высокое». Кстати, в древнерусском языке супостат означал не только противника, но и дьявола, то есть противника, врага рода человеческого. Так что любого супостатом не назовешь, и не случайно это слово казалось мне таким. таким грозным. И еще одна интересная деталь. В толковом словаре Даля слово «супостат» обнаруживается внутри словарной статьи «супость». Я, например, такого слова прежде не знала. «Супость» так в Вятской губернии называли гнев и злобу. А «супостат» стал быть тот, кто гневается на тебя, испытывает злобу. В общем, это твой недруг, противник, враг. Что и требовалось доказать.
Ну как? Правильно!
Я Марина Королева. Еженедельную рубрику читайте по пятницам в «Российской газете». До скорого!
Программа ТКО ПРО на 91,2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Артем Жаворонков. Это программа ТКО ПРО. Радиоответ на большинство вопросов, которые могут появиться у вас при обращении с твердыми коммунальными отходами. Сегодня поговорим о том, как организована работа по утилизации отходов, производимых в садовых товариществах. Здесь есть несколько важных нюансов, на которые стоит обратить внимание. Давайте начнем.
ТКО ПРО.
Почему СНТ нужно платить за мусор? Не будет ли это двойной платы, ведь все владельцы садов и огородов уже платят, как жители, например, многоквартирных домов. Это самый частый вопрос. Но важно понимать, что на дачах мусора образуется не меньше, чем дома. К сожалению, большая его часть до недавнего времени оказывалась не в контейнерах или на полигонах, а в лесах, оврагах и на обочинах дорог. Поэтому законодатель и обязал садоводческие некоммерческие товарищества заключать договоры на утилизацию ТКО. По тому же принципу, что и в многоквартирных домах. Причем обязанностью СНТ является не только установление юротношений с рекоператором, но и обустройство, а также содержание контейнерных площадок.
ТКО ПРО.
С чего начать? С определения места накопления отходов. Такое решение может принять, например, собрание членов товарищества. Если площадка создается на муниципальной земле, ее размещение должно быть согласовано с органами местного самоуправления. Важно отметить, что контейнерные площадки или специальные площадки для складирования крупногабаритных отходов являются общим имуществом садоводческих и огороднических товариществ. Их создание и обслуживание – это общая ответственность собственников.
ТКО ПРО.
После выбора места и строительства площадки следует уведомить об этом местную администрацию, которая, в свою очередь, внесет эту площадку в реестр, специальную базу данных муниципального образования о размещенных на его территории мусорках. Бланк уведомления можно скачать на сайте муниципалитета или запросить лично. Затем следует заключить договор с рекоператором, и уже тогда мусорная площадка попадет в маршрут мусоровозов. Требования к контейнерным площадкам для СНТ ничем не отличаются от тех, что предъявляются к таким же площадкам, например, в многоквартирных домах. За одним исключением. При СНТ могут быть созданы площадки для накопления крупногабаритных отходов.
ТКО ПРО.
Про крупногабаритный мусор следует сказать отдельно. У СНТ есть возможность иметь специальную площадку для его складирования. К ней, правда, предъявляются особые требования, например, покрытие, чтобы могла подъехать мусорная машина, сами отходы не должны создавать угрозы окружающим, ну и так далее. Важно помнить, что строительные отходы, ветки, стволы спиленных деревьев и автомобильные шины не относятся к твердым коммунальным отходам и крупногабаритным отходам тоже. Вывоз крупногабаритных отходов рекоператор производит только по договорам с физлицами. Садоводческие и некоммерческие товарищества имеют статус юридических лиц и должны самостоятельно, отдельно заключать договоры на вывоз крупных форм мусора за отдельную плату.
ТКО ПРО.
К теме вывоза мусора из СНТ мы еще обязательно вернемся. А пока хотел бы напомнить, что садовые товарищества, как и все юрлица, обязаны заключать договор на вывоз твердых бытовых отходов. Потому что это коммунальная услуга, как свет, газ или вода.
ТКО ПРО.
На сегодня все. Дорогие друзья, напомню, что на все вопросы вам готовы ответить в офисе регионального оператора АО ПРО ТКО. Контакты вы можете найти на сайте tkopro.ru, в социальных сетях ВКонтакте или в Телеграме. Забейте ПРО ТКО, нижнее подчеркивание, Пермский региональный оператор.